Книга Притч, 18 глава, 20 стих. «От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается». Книга Притч, 20 глава, 15 стих. Это было 18, 20. Следующее место, 20, 15. «Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь – уста разумные». И третье место, книга Притч, 18, 21. «Смерть и жизнь во власти языка». Друзья, хотелось немножко вместе с вами поговорить о том, как много в семейной жизни, наша тема сужается, как много в семейной жизни зависит от слов, от того, что мы говорим. Ну, друзья, частично мой конспект уже немножко общипали братья, впереди говорящие, какие-то мысли сказали, какие-то семьи вспомнили, но мы их немножко коснемся. Друзья, хотелось бы поговорить на вот такую тему, о важности слов в нашей жизни. Эта тема очень интересная, и эта тема очень, очень объемная. И очень серьезная и ответственная, потому что в своей жизни мы не раз встречаемся с тем, как много человеку, часто человеку приходится отвечать за свои слова. Итак, слова, слова в семьях наших, слова. Давайте, друзья, первое место дадим словам мужа. Слова мужа отца, я так себе отметил, слова мужа отца. Что муж говорит жене, что муж говорит детям и что он говорит Богу. Муж поставлен Богом в такое положение, христианин, муж, который в положении священника в доме. И от его хождения перед Богом, от его поведения, от его жизни зависит очень много в семье. Как он себя будет вести. Вы знаете, друзья, мы когда на этом катере плавали, Маранафе, и вот я наблюдал, как очень много зависит от капитана этого катера. Вот бывает, даже катер его не слушается, там где-то, ну, надо маневр сделать, и в неподходящее время там двигатель заглохнет и так далее. И вот он развернуться должен. Тут мы попадаем, уже течение нас несет, какие-то кущи, кушери. Уже все лягушки в ужасе от нашего приезда туда. Вот. И ему надо вырулить, ему надо развернуться и завести, и какие-то там шлангочки переключить, побежать. Ну, все это же еще у нас в советском режиме работает, хотя и катер оттуда, вроде не Советского Союза. И вот он бегает, то включит, то выключит, и помочь ему не поможешь, потому что не знаешь. Как много зависит от капитана. Я когда наблюдал на его вот эти все движения, как мы там выруливали и заруливали, я думаю, вот так очень много зависит в жизни семьи. Бог поставил отца. И не, это не просто должность, погоны хорошие. Когда, вот читали записки, вот кто будет деньгами распоряжаться. Одна сестра мне рассказывает, муж, ну так, муж распоряжался деньгами все время. И ее так вот, едет она в город, он ей даст там гривну на мороженое с барской руки. Да, приехал с Германии, заработал денежки. И он постоянно их носил в гаманце, гаманец такой у него добрый был, в кармане. Вот, чтобы она их где-то не растратила. Ходил, пока не потерял весь гаманец. И несколько тысяч марок там, еще марки. Тогда он успокоился, и она стала финансами распоряжаться. Друзья, это быть мужем, это большая ответственность. Это не просто принять парад, а это управлять. Вот мы сейчас смотрим, да? Сейчас многие там берутся судить, рассуждать о ситуации в стране. Вот, бывает, люди там в кастрюлях не могут разобраться, они пытаются помочь президенту разрулить ситуацию. Нелегко, друзья. И мужу, Бог поставил мужа в нелегкое положение, большая ответственность. Спрашивают не с уборщицы, а спрашивают с директора завода, если что-то случается. Так вот, друзья, первое, на какую мысль хотелось отметить, это слова мужа к Богу. Книга Иова, прочитаем, друзья. Вот как Иов обращался к Богу. Иова 1.5. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, за детьми, и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Прежде всего, муж должен обращаться к Богу. Его слова должны были быть направлены к Богу. Это может быть, когда дети спят. Не обязательно с детьми творить первосвященнические молитвы, особенно когда они уже вечером уставшие. А если хочешь помолиться, встань ночью, утром рано, найди другое время. И каждого принести к Богу в молитве. Это делал Иов, друзья. Отец должен с Богом говорить о семье и с семьей говорить о Боге. Слова мужа к жене. Вот мы встречаем и слышали, как Елкана беседовал со своей женой. Было время, у них не было деток. И сейчас мы, друзья, с этой проблемой встречаемся. Часто бывают попадаются семьи, я не знаю, почему это происходит в последнее время. Часто такое мы наблюдаем, нету детей. Елкана умел ее как-то пытался умиротворить, утешить, успокоить. Первое царство 1.8. «Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Когда, друзья, он беседовал с ней, успокаивал ее, а потом Анна помолилась, мы знаем эту историю, дала обет Богу, и Елкана поддержал ее. Мне нравится, Елкана ее поддержал. Анна сказала мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана муж ее, смотрите, что говорит муж жене: «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». Хороший пример, хороших слов жене. «Да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». Мы читаем о том, как, когда у Давида в семье, у Давида с Версавией, умер ребенок. Я не берусь всю обстановку обсуждать, но именно в тот момент написано: «Утешил Давид Версавию, жену свою». Он нашел слова утешения. Мы слышали уже, друзья, нам в наших взаимоотношениях в семье очень необходимо, чтобы мы могли утешать друг друга. Конечно, вот интересно, здесь я когда подходил к этой теме, я думал, что я сейчас найду места, что жена мужа утешает. А когда стал читать, получилось наоборот. Муж жену утешает. Еще мне нравится, друзья, место о Давиде сказано, что он благословлял свой дом. Он благословлял свой дом. Интересные слова мы сегодня слышали. Это в книге Судей. Маной сказал своей жене. 13 глава. «И сказал Маной жене своей». Тоже, друзья, что-то муж говорит жене. Что он говорит? «Верно, мы умрем, ибо видели мы ангела». Друзья, это может, наши слова мужа могут быть утешением, могут быть благословением, а могут, может, иногда может муж быть, знаете, у нас бригада была строительная такая, братская, и у нас одного брата назвали начальник паники. Если какая-то паника организовывалась, то он был во главе этой паники. А может муж быть начальник паники, знаете, друзья, и вот увидел ангела. Ну, я вообще, когда читаю, очередной раз убеждаюсь, ну, все-таки вот мужчины, мы часто бываем паникеры. Она себе с ангелом поговорила, второй раз там явился. В общем, как-то так у нее спокойно получается, у жены Маноя. Маной увидел ангела, говорит ей, все, мы умрем. Ну, друзья, мы сейчас тоже живем в такой обстановке, ну, сложноватенькой. Кто его знает, что ждет нас завтра. Вот, ну, какой цвет завтра будет на улице, друзья. И все-таки мы должны, ну, как мужья, это я себе отношу, хранить такое спокойствие какое-то, ну, умиротворение. В день бедствия я должен быть спокоен, да, говорит Аввакум. Ну, и если там что-то палец порезал, ну, не надо считать, что мы уже умрем. Выживем, все будет хорошо, все будет нормально. Кстати, мы потом посмотрим, как жена умно его успокоила, друзья, когда дойдем до жены. Дальше мы читаем книга Притч, 31 глава. Муж хвалит ее. Мы слышали, да? Муж хвалит ее. Что еще муж должен говорить жене? Это слова похвалы. Ты, и он говорит, ты превзошла всех. Много было разных жен, добродетельных, но ты превзошла всех. Он ее умеет похвалить, находит за что похвалить, видит причины. Вы знаете, вот в армии у нас такая была книжечка, и ну, бригадиру нашему давали эту книжечку. В конце дня надо было заполнить объем работы, написать в этой книжечке, что сделали? И начальник участка подписывается. Ну и приходишь в роту, сдаешь эти книжечки. Ну, такой у нас был порядок в стройбате. Ну а командир отделения был башкир. Не сильно он любил эти книжечки, эту всю писанину. Вот. И командир роты говорит, если вы не будете нормально заполнять эти книжечки, ну вам придется выходить во вторую смену, в третью смену. Ну и пришлось мне заполнять эти книжечки. Ну, и надо было, ну, так творчески подходить к этой работе. Ну, бывало, допустим, приходим на объект, а крана нет того, нет того, нет, трубы не подвезли, еще что-то случилось. Ну, вот, ну, а книжечку надо заполнять. Ну, и надо написать что-то, что вы там делали. Или, допустим, что-то делали, да? Что-то делали. Там им объем их интересует. А мы одну трубу положили, но мы ее ложили 5 раз. 8 метров траншея, только труба опускается, падают пазухи глиняные. Мы вот так в воде копаем эту глину. То есть для нас трубу положить целый подвиг. И надо было это все ну, толково описать. То есть, друзья, надо творчески подходить и к работе друг друга, да? Видеть, замечать и уметь похвалить. И он ее хвалит. Ты превзошла всех. Ты превзошла всех. В одной семье пришлось быть, и первая жена подает первое блюдо. Съели первое блюдо, муж ей воспевает оды благодарственные при всех гостях, хвалит ее суп и так далее. Второе подали, он второе воспевает, и котлеты, и все. И вы знаете, через время я опять попал в ту семью, и также у него такой стиль жизни. Молодец, слава Богу. Слова мужа к жене, слова мужа к детям, слова отца к детям. Псалом 33, 12. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Мы живем в такое время, когда знания много, а страха Божьего дефицит. И это очень актуальное место в сегодняшнее время, чтобы отцы могли детям говорить детям или учить детей страху Господню. Далее, мы, отцы, должны детям говорить историю народа Божьего, передавать историю народа Божьего. И историю еврейского народа, и историю нашего, нашу с вами историю, историю нашего братства. Чтобы дети знали фамилии братьев, чтобы дети знали имена братьев, те, которые жизнь полагали, душу отдавали. Вот мы слышали, да, покоилась земля 40 лет, братья и сестры, а после подвига жизни, подвига наших братьев, земля уже 25 лет покоится. 25 лет свободы, мы радуемся, уже поколение выросло, которое ни единого выстрела не видели. И вот, друзья, я имею в виду, гонений нету. Это тоже чей-то подвиг веры, и мы должны читать эти книги с детьми, «Счастье потерянной жизни», «Бойко» книгу и так далее, и рассказывать детям историю народа Божьего. Говорит так Гедеон: «Чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь». Отцы, вот по словам Гедеона, он запомнил с детства, отцы рассказывали о чудесах. «Из Египта вывел нас Господь». И из уст в уста, из поколения в поколение еврейскому народу вместе с молоком матери вталкивали эту историю избавления народа израильского. Хороший 43-й псалом, друзья. 43-й псалом, 2 стих. Здесь такие слова записаны. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, которое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твою истребил народы, а их насадил, племена, поразил племена и изгнал их». Мне обратил внимание на такие слова. «Отцы рассказывали нам о деле, которое ты соделал во дни их». Друзья, в каждом поколении Бог совершает свои чудеса. Так или не так, братья и сестры? Вот поколение наших родителей пережило один строй, одни чудеса Божьи. Поколение наше, мы переживаем другие чудеса в одни наши. Дети наши будут переживать другое. Каждому поколению свои испытания, свои трудности, как мы слышали, скорби свои, но и свои благословения, и свои чудеса. Вообще не может быть такого в жизни верующего человека, чтобы он жил без Божьих чудес. Жизнь христианской семьи, братья и сестры, это жизнь чудес. Просто мы их часто не замечаем. Нам их надо фиксировать и детям объяснять. Дети, это чудеса. О деле, которое ты сотворил во дни их, во дни наши. Вот такое дело, вот такие чудеса, вот такая нужда. Во дни наши вот такая потребность. И детей с этим знакомы. Это отец должен беседовать с детьми и объяснять с ними. Созвучен 77-й псалом с этими словами. 77-й псалом. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих, хранить заповеди Его». Братья и сестры, мы должны что-то передавать своим детям, да? Что слышали, узнали, что отцы рассказали, не скроем от детей наших. Слова отца к детям. Это должны быть слова назидания, слова, хорошие слова. Илий, пример, Илий, как Илий беседовал с детьми. Вот мы читаем, как он с ними разговаривал. Ему докладывают, ему дошло слухи, как они поступают, как они себя ведут, как они плохо поступают. И он им говорит: «Дети, нехороша молва, которую я слышу о вас». И на этом точка. этого мало. И Бог его наказал, и всю семью наказал. И сказал ему, что ты предпочитаешь Богу своих сыновей. Он-то им вроде бы объяснял, что так нельзя делать. Но когда они приносили ему жирный кусочек, он не отказывался. И написано, ты уточняешь себя начатками приношения народа моего. И он им вроде бы говорил, детки, так нельзя, но когда приходил к нему какой-то смачненький кусочек, он не отказывался. И детки видели, что папу можно задобрить. И на этом его морали закончатся. Еще что-то поговорит, и на этом все. Вот книга Притч, 6 глава, 20 стих, там написано, что есть такое понятие, как заповедь отца. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей. Заповедь к детям, заповедь отца. Я так понимаю, заповедь это что-то короткое, как теорема какая-то. Какая-то жизненная формула. Вот так и так поступай, будет то-то и то-то. Отец говорит заповеди, заповедует что-то. На страницах Писания оставлен пример. Рехав оставил заповеди своим детям и потомкам. Вина не пейте, домов не стройте, живите скромно, живите в шатрах. Если будет какое-то движение, ну, вас не спалят, вашу хату. Вы в шатре. Вам меньше будут завидовать. И вина не пейте, потому что это имеет плохие последствия. И дети его, потомки его слушали наставление своего отца. Он оставил им заповедь. Соломон так говорит о себе, о своем детстве, вспоминает, друзья, смотрите, какие прекрасные слова. 4 глава, 3 стих. «И я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей, и он учил меня». И, братья и сестры, я думал, такой Соломон умный. Я все время думал, Соломон умный. А когда я готовился, я увидел, что Давид его побуждал. Сынок, мудрость. Смотрите, чему учил отец. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум. Главное мудрость, приобретай мудрость и всем имением твоим, приобретай разум. Оказывается, я не знаю за других детей, но Соломону вложил в ум отец Давид. Он ему сказал, сынок, мудрость ценнейшая. Но он, да, он был умный. Все равно он был умный. Он ухватил, глупый бы не ухватил. А мудрый он цепким умом ухватил. Вот что надо. И когда Бог явился, что тебе дать? А он уже усвоил эту науку, мудрости просить у Бога. Господи, дай мудрость. Но отец его учил. Друзья, ну, семьей обычно не ограничиваются наши речи, а наш речевой контакт бывает и с окружающими людьми. И вот пример Навал мы слышали. Как речь Навала чуть не погубила всю его семью. Он чуть не погубил свой дом. Я не буду зачитывать это место. И вот, друзья, он сказал, кто такой Давид? Кто такой сын Иессеев? Он его приравнял к беглому рабу. Вот так он, мое, это все мое, что есть. Почему я должен делиться? Это все мне принадлежит. И чуть не лишился жизни сам и вся его семья. Бывает, друзья, вот так из-за неразумной речи отца может пострадать вся семья. Может пострадать вся семья. Я знаю такую семью, где муж, большой специалист, беседовать с гаишниками и доводить их до белого коленя. Он начинает им задавать вопросы всякие, они начинают возбуждаться, он еще больше. Заканчивается это тем, что приходится выходить с машины жене и просить, молить гаишников, отпустите, помилуйте, у меня дети, это все ударит по нашему бюджету. Вот. А он с чувством исполненного долга, что он доказал свою правоту, садится на свое место, а жена там идет парламентарием у него работает. Не знаю, приплачивает он ей за это или нет. Очень много зависит от мужа, от речей отца. Как себя он поведет. И хату спалить могут соседи, если себя неправильно поведешь. И что угодно может быть. Поэтому надо быть очень внимательным. Далее, друзья. Слова жены матери. Слова жены матери. Интересно, но есть молитвы жен, записаны в Библии. Молитва Анны и молитва Марии. И когда мы читаем содержательность этих молитв, это люди очень высоко духовные. То есть, вот как уже слышали мы, да, и Елизавета, и Захария. Вернее, и Захария, и Елизавета. Сестры тоже могут неограниченно приблизиться к Богу и быть в очень близких отношениях с Богом, и молиться, как Екатерина Буц. Она всех своих детей вымолила у Бога, армию спасения образовали. Это очень была богобоязненная женщина и очень благословенная женщина, и ее дети были благословенные. И мама Пести, жена ярла Николаевича Пести, она воспитала 9, по-моему, или 10 сыновей, все верующие, все для Бога, трудятся, особенно в те годы, помните, на радиопередачах, он вместе со своими сыновьями радиопередачи проводили. То есть, Бог хочет, чтобы и сестры молились и имели близкое отношение к Богу. Но больше вы, ну, Слово Божие освещает слова жены к мужу и к детям. Итак, к мужу. Друзья, какой вы помните пример? Давайте вы тоже поучаствуйте немножко. Какие примеры, чтобы сестры говорили, жены говорили в Библии? Хорошие и плохие можно. Сара. Сара говорила. И что она говорила? Написано, она называла его господином. Вообще, это очень уникальная женщина, друзья. Я не знаю, сестры, смогли бы вы простить своим мужьям, сколько простила Сара Аврааму. Она умела прощать. Это человек великой души. Вот, когда читаешь Библию, удивляешься, вот как он ее отдавал в гарем, ему было хорошо, лошаки, верблюды, богатство, все написано, и было хорошо Аврааму ради Сары. А она ему прощала, не унижала и называла его господином. Это великий образ, друзья, величайшей величины женщина. Далее читаем, еще речи некоторые есть. Вторая Царств, 6 глава, прочитаем, друзья. Вы уже догадались, о ком идет речь, да? Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. Но от избытка сердца говорят уста. Читаем дальше. И дальше 20 стих. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой. Братья и сестры, представьте себе. Вот Давид, да? Он радовался, как ребенок. Чему он радовался? Входит ковчег Божий. Присутствие Божие. Он очень Господа любил. Поведение его было какое-то, может быть, нам непонятное, необъяснимое. Но мы не привыкли к такому виду, ну, проявления радости, да? Ну, чтобы брат Петя так вот возрадовался в Белой Церкви. Наверное, вызвали Василия Никифоровича, наверное, если бы он так возрадовался. А Давид возрадовался, друзья. Вот так вот, ну, необычайно проявилась его радость. Бог его не наказал. Он радовался присутствию Божию. Исполненный радости, он идет к себе в дом, братья и сестры, он идет к себе в дом, написано, благословить свой дом. Такая радость. И как на него, знаете, как ведерко водички холодной. Он заходит, и речь жены. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла навстречу, к нему навстречу и сказала, Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Нехорошо, правда, братья и сестры? Нехорошо. И Господь ее наказал. Господь ее наказал. Давид ей ответил. Конечно, огорчение было у него в сердце. Друзья, как неразумно эта женщина поступила. Еще есть речи. Ревека говорит Исааку: дай мне детей. Помните? Дай мне детей, или я умру. Немножко не так. А то я умираю, да? Или я умираю. Дай мне детей. Ну, о чем это говорит, братья и сестры, ее вот это высказывание? Или она от него требует то, я так понимаю, если я не прав, ну, подскажите, поправьте. Но мне так кажется, она от него или обвиняет его, или требует от него то, что он не может дать. Ну, детей он дать не может, жизнь дает Бог, да? Жизнь дает Бог, и она требует изменить обстоятельства, то, что не в его компетенции. То есть, мне нравится, один проповедник так говорит: если мы не можем изменить обстоятельства, надо изменить свое отношение к этим обстоятельствам. К этим обстоятельствам надо поменять свое отношение, если я никак не могу изменить обстоятельства. И вот эта речь такая Ревеки, она была не на созидание, она была не к устройству семьи, она ничего хорошего принести не могла. Дальше, вот мы читали, да, Маной переживал о том, что он умрет. Смотрите, друзья, как рассудительной речью успокаивает жена Маноя. Друзья, вы переключаетесь, да? Я тут иду с образа на образ, с образа на образ. Вот мы уже, да, про Ревеку поговорили, теперь к Маною переходим, к жене Маноя. Он говорит: мы умрем. А она говорит: если бы Господь нас захотел умертвить, Он бы от нас всесожжения не принимал, жертвы. Все будет нормально. Сестры, вообще, ну, это чудо Божье, так Бог сделал, или такая психика там у мужчин и у женщин, это совершенно разные. Вот мужчина, он где-то на риск идет, у него где-то горячая бывает голова, он где-то может, ну, так поступить. А где-то он может, как ребенок маленький быть. И, ну, надо рассудительно, не унижая, и спокойно успокоить где-то, может быть, ситуацию. Нет, мы не умрем, все будет нормально. И все, и дальше не написано, чтобы Маной переживал. Она своей рассудительностью все успокоила. Книга Судей, опять мы к Судьям возвращаемся. Там еще одна. Еще одна история, или еще одна речь. Судей, 14 глава. «И плакала жена Самсонова перед ним и говорила: ты ненавидишь меня и не любишь. И плакала она перед ним 7 дней». Наконец, 7-й день он разгадал ей, ибо она усиленно просила его. Еще один пример разговора или речи. Что может быть, какие могут речи быть в семье, да? Плакала и говорила: ты ненавидишь меня и не любишь. У нас как-то я в один магазин зашел, а там вот эти рекламы, знаете. И, ну, и такая, передают рекламу там какую-то, значит, ну, мужчина, мужской голос, ну, требует какую-то там дорогую марку машины, значит, хочу такую машину, купи, буду ногами топать, купи, значит, требует. А потом женский голос: ну, что это такое, почему? А он ей говорит: ну, ты же вчера так шубу вытребовала, я сегодня так машину требую. Вот примерно так жена Самсонова, да? Ой, что она говорит? Ты меня не любишь и ненавидишь. и начинает, и плакала, терпеливая очень, 7 дней плакала. Представляете, друзья, какое терпение, сколько слез, оказывается, какие запасы есть. 7 дней плакала во время всего пира. Ну, наплакала. Потом погибла. Друзья, вот, ну, Бог показывает, какие могут быть разные речи и как правильно, какие правильно речи вести. В книге Притч, 31 главе написано: «Уста свои открывает с мудростью о матери, о жене, и кроткое наставление на языке ее». Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Наставлять можно тоже по-разному, друзья. Наставлять можно тоже по-разному. Но Писание говорит, надо наставлять кротко, наставлять красиво, не при людях. Вообще, друзья, я вам скажу, что вот я теряюсь, когда попадаю с женой в какую-то семью, и где нас начинают сравнивать, ну, мне хочется быстрее выбежать с той семьи. Или, допустим, к нам гости приходят, да? Ну, я могу там встать, раз, там, чай приготовить, раз, там, лимончик. Это. И жена мужу: вот видишь, а ты? Знаете, друзья, мне так что-то стыдно становится, мне хочется сквозь землю провалиться и на этом общение закончить. Мне кажется, самое глупое в семье, самое неразумное, когда начинают супруги друг друга сравнивать. Вот сравнивать своего супруга с кем-то другим. Или муж начинает жене говорить: о, видишь, какое варенье? Сколько лет живем, ты не научилась клубнику нормально на зиму с сахаром. Я же тебе говорю, не вари, не делай с нее тряпки и так далее. Не убивай все витамины, перетри с сахаром. Можно же так? И она сидит. И я сижу, и я не знаю, куда деваться, друзья. Мне кажется, это какое-то ну, такое неразумие, когда вот это люди начинают супруги сравнивать супруга, а еще и при людях. Ну, где-то можешь тихонечко дома сказать: слушай, варенье было вкусноватенько, надо рецептик взять. Ну, можно же, друзья, да, аккуратно. Кроткое наставление на языке. А если вот так начинают, или в семью как-то в одну пришли, и жена начинает мужа позорить, один раз его в галошу посадила, второй раз... Третий, мне уже ни чая, ничего не хочется, мне хочется быстрее оттуда убежать. Неразумие, такое неразумие. Кроткое наставление на языке, мудрое наставление на языке. Как можно все сделать, сказать, друзья, как от наших слов много зависит. Можно сказать красиво. Вообще раньше люди умели красиво выражаться, красиво разговаривать. И Бог нас к этому зовет. И к детям. Хотел еще обратить внимание на слова матери к детям. Интересно, Тимофей получил воспитание мамы и бабушки. И Павел это отмечает. Вот так доброе влияние, доброе воспитание оказала мама и бабушка. Кстати, друзья, 31 глава книги Притч. Кто говорит эту главу и кому она обращена? Наставление, которая преподала ему мать его. Соломон рассказывает, какое наставление ему преподала мать его. Что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих. Как красиво мама разговаривает со своим сыном. И вся 31 глава, мама учит сына, какую он должен у Бога выпросить себе жену. Как должно быть у него в доме, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, интересно, это учит мама. Мама учит сына. Ревека тоже чему-то сына учила. Помните, сестры, друзья, чему сына Ревека учила? Сынок, еще немножко, и благословение уйдет. Не туда, куда надо. Сыночек, быстренько спасаем ситуацию. Я на кухню, ты... Да, знаете, гримерная есть такая комната. Быстренько давай кожами обкладывайся. Вот, я готовлю кушать. Ты пока примеряй одежды брата. Гримируемся и идем за благословениями. Сынок запереживал. А что, если отец поймет, догадается, сыночек, мама успокаивает, не переживай, все издержки беру на себя я, ты иди. Сынок пошел, все, блюдо получилось удачно, все прошло, и благословение у Исава они выхватили. Но дальше там продолжение, друзья, продолжение. И много слез, и много переживаний, и много страданий, и мама рассталась навсегда со своим любимым сыночком. Нехороший совет дала. И, друзья, все-таки речь с окружающими людьми. Вот мы по мужу, да, взяли речи мужа отца и закончили с окружающими людьми. И речь жены, матери, да, тоже, ну, не ограничивается речи мамы только с мужем и с детьми. А они как-то и с людьми переплетаются. И вот, друзья, та же семья. Навал и Авигея. Смотрите, если Навал, друзья, чуть своими речами не уничтожил весь свой дом, всю свою семью, то Авигея спасает всю эту ситуацию. Ну, мы знаем эту историю, друзья. Авигея так сказала: «На мне грех, господин мой. Я, раба твоя, не видала слуг господина моего, которых ты прислал, и ныне господин мой», и так далее. Она берет, друзья, очень умно, очень мудро, издержки мужа на себя. Она кается в том, в чем не виновата была. Но, братья и сестры, семья – это одно, муж и жена. И неразумно бывает поступают супруги, когда муж что-то на жену говорит при людях, а то бывает еще и на семейном, в семейном лагере. А жена бывает на мужа что-то говорит. И все равно все смотрят на них двоих, как на одно целое, и говорят: ну, это такая семья. Авигея берет издержки на себя. То есть, друзья, если где-то даже один супруг захромал, надо взять, уметь издержки на себя. И Авигея берет на себя. Я виновата, на мне вина, пусть я буду не права, вот так, 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 только так. И упросила Давида, друзья, и ситуация выровнялась. Авигея, речи Авигеи спасли ее дом, спасли ее детей. Вообще, когда мы смотрим Библию, эта женщина была очень умная, и ее сыновья во всех дворцовских интригах не были задействованы и остались с головой на плечах. Они не стали царями и министрами большими, но они остались живыми, друзья. Эта мудрая мама, она своих сыновей мудро наставила, как им себя вести, как им в большую политику не вмешиваться, как им надо подальше это быть. И, ну, мы нигде не читаем их замешанными в какой-то войне или в какой-то резне. Они спокойно, по-моему, они спокойно дожили свой век. Дай Бог нам, друзья, и отцам, и матерям правильно, хорошие речи вести. Произведением уст своих человек насыщается. Есть много золота и много жемчуга, но драгоценная утварь, уста разумные, смерть и жизнь во власти языка. Ну и, братья и сестры, последних пару слов надо сказать на тему сегодняшнего дня. Мы немножко забыли годы гонений и забыли осторожности, и мы можем, и мы, и дети наши, по мобилкам очень много разговаривать. Называть фамилии правителей, обсуждать, говорить, и забываем, что все фиксируется. И, ну, неудобно будет, друзья, пострадать за политику. Мы призваны, если и страдать, то страдать за Евангелие, страдать за Господа. Поэтому пусть и в это время сложное, друзья, очень сложное время, непростое, нам надо и нам самим удаляться от разговоров на эти темы. Люди все наэлектризованы. Я вчера захожу в подъезд, выбегает консьержка наша. Вот там телевизор у нее в этой конуре работает. И она мне свою программу внушает, вот рассказывает. И я молюсь, думаю, Господи, как бы правильно поступить. И тут заходит мужчина с двумя пакетами. Я говорю, пойдемте, я вам лифт нажму, вызову. И слава Богу, он меня избавил от разговора дальнейшего с ней. Я пошел ему лифт вызывать и вместе с ним уехал. Друзья, сложная обстановка, сложная атмосфера. Да благословит нас Господь и нам речи вести мудрые и детям своим объяснять. Мы немножко подзабыли, друзья, за эти годы свободы, подзабыли. А надо помнить, что за нами присматривают, за нами приглядывают. И как хорошо, как красиво наши братья прошли путь, не связывались с, с этой политикой, со всеми этими вопросами. Бог сохранил братство наше, да благословит и нас Господь, друзья. Так дальше идти и жить верою, утешать, поддерживать друг друга, укреплять и помогать следовать за Господом в Царство Небесное. Пусть нас Бог благословит и речи наши благословит. Аминь.